эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 июля. В Цхинвале, в Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Законы Южной Осетии будут меняться. Иванишвили хочет уйти. Контрабандные потоки в Абхазию. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Египте за последние сутки в ходе беспорядков погибли около 30 человек и десятки получили ранения. Президенты Венесуэлы и Никарагуа заявили о готовности предоставить убежище бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Сирийские войска продолжают наступление на кварталы города Хомс, удерживаемые отрядами вооруженной оппозиции. В Египте за последние сутки в ходе беспорядков погибли около 30 человек и десятки получили ранения. По сведениям государственного телевидения, в Каире в столкновениях между сторонниками и противниками смещенного на днях президента Мохаммеда Мурси погибли 17 человек. Власти сообщили также о гибели 12 человек в Александрии. В пятницу десятки тысяч сторонников движения «Братья-мусульмане» вышли на демонстрации с требованием возвращения президентских полномочий Мохаммеду Мурси. Министерство внутренних дел сообщило об аресте заместителя лидера движения «Братья-мусульмане» Хайрата Аш-Шатера, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Госдепартамент США осудил вчерашнее столкновение в Египте и призвал всех египетских лидеров принять меры для предотвращения насилия. В среду президент Египта Мохаммед Мурси был отстранен от власти военными. Временным главой государства назначен председатель Конституционного суда Адли Мансур. Президенты Венесуэлы и Никарагуа заявили о готовности предоставить убежище бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу о готовности предоставить Сноудену убежище, чтобы тот мог избежать преследования со стороны США. Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что правительство его страны предоставит политическое убежище Сноудену, если позволят обстоятельства. Ортега отметил, что запрос о предоставлении Сноудену убежища поступил в посольство Никарагуа в Москве. Вчера портал WikiLeaks сообщил, что бывший контрактник Агентства национальной безопасности США подал прошение о предоставлении ему убежища властям шести государств. В Соединенных Штатах Сноудена обвиняют в шпионаже. Он обнародовал данные о американских секретных программах электронного слежения. В настоящее время Сноуден, как предполагается, находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево.
Эхо Кавказа. Новости.
Сирийские войска продолжают наступление на кварталы города Хомс, удерживаемые отрядами вооруженной оппозиции. Операция в районе Халдия стала первым значительным успехом войск президента Сирии Башара Асада в боях, начавшихся 8 дней назад. Сирийским повстанцам более года удается удерживать позиции в Хомсе. Один из них, находящийся в районе боев, рассказал агентству Associated Press по скайпу, что правительственные войска использовали утром в субботу ракеты, минометы и артиллерию для прорыва линии обороны повстанцев. В сирийском конфликте, который начался с мирных протестов и перерос 2 года назад в вооруженные столкновения, а затем в гражданскую войну, погибли десятки тысяч сирийцев, сотни тысяч бежали в соседние страны, спасаясь от кровопролития. В Норвегии суд вынес решение вернуть 3 дочерей российско-литовской паре, передает из Скандинавии Сергей Джанян.
Суд первой инстанции норвежского округа Нурмёре признал неправомерными действия местной службы опеки в отношении троих дочерей россиянки Татьяны Бендикина и литовца Робертаса Бендикаса и постановил вернуть девочек родителям. Поводом для изъятия детей из семьи послужило заявление 12-летней подруги старшей девочки Эвелины о том, что мама, папа и бабушка шлепали по попе всех дочерей. В результате в марте этого года 13-летнюю Эвелину, 5-летнюю Эмилию и 3-летнюю Элизу отдали в приемную семью, а родителям позволили видеться с ними лишь несколько раз в месяц. месяц. Суд удовлетворил жалобу российско-литовской семьи, признав, что органы опеки приняли решение, для которого не было достаточных оснований. При этом дело, инициированное Норвежской службой опеки, должно быть заслушано в октябре. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Британские медиа сообщают о предстоящей экстрадиции радикального исламского проповедника Абу Катады из Великобритании в Иорданию. Газета «Тайм» сегодня пишет, что Катада завтра утром специальным рейсом отправится в Иорданию, где его обвиняют в причастности к террористической деятельности. По сведениям газеты «Телеграф», исламиста будут сопровождать наблюдатели из иорданских правозащитных организаций. Власти Великобритании пока не прокомментировали эти сообщения. Катада, которого называли «правой рукой Усама бен Ладена» в Европе, впервые был арестован в 2001 году и с тех пор значительную часть времени находился под стражей. В марте прошлого года он был вновь взят под стражу после того, как нарушил условия освобождения под залог. Депортация Абу Катады стала возможной после того, как в июне Иордания одобрила договор о экстрадиции. Ранее британские судьи отказывались принимать решение о его депортации в Иорданию из опасения, что суд над ним будет несправедливым. Бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов задержан во Франции по запросу российских правоохранительных органов. Как сообщается на сайте МВД России, при задержании у него было изъято несколько поддельных паспортов. С ноября 2012 года Кузнецов находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве, легализации денег, полученных преступным путем, и растрате. По данным следствия, в результате его незаконных действий в сфере жилищно-коммунального хозяйства бюджету Московской области был причинен ущерб на сумму более 3,5 миллиардов рублей. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. На этой неделе прошла волна протестов в регионе Грузии Самскхед-Джавахети. Местное население недовольно решением районного суда о Халцихе, в результате чего были оправданы бывший шеф полиции Боржоми и еще четверо бывших и действующих полицейских. Прокуратура обвиняла их в негуманном обращении, в нанесении умышленных повреждений задержанным лицам и в других тяжких преступлениях, рассказывает Мзия Борисишвили.
Около 100 человек, жителей 5 районов Самскхед-Джавахети, собрались сегодня перед зданием районного суда в Ахалцихе с требованием наказать судью, который 3 июля вынес оправдательный вердикт бывшему шефу полиции Боржоми Мамуке Хведелиани и еще четверым бывшим и действующим сотрудникам полиции. Они обвинялись в таких тяжких преступлениях, как негуманное, унижающее честь и достоинство человека действие, незаконном пресечении свободы и превышении полномочий. Самым резонансным был эпизод, произошедший несколько лет назад в Бакуриане, когда, согласно следствию, Мамука Хведелиани и его бывшие сотрудники жестоко избили мужчину, изнасиловали его с помощью ножки стула и все это сфотографировали. Местный корреспондент Майя Ивелашвили рассказывает с места проведения акции.
Участники акции протеста в основном были те люди, которые, по их утверждению, пострадали от действия бывшего шефа полиции Боржоми Мамуки Хведелиани. Они обвиняли бывшего полицейского в пытках и в незаконных арестах. Акция протеста проходила очень шумно на фоне оскорбительных выкриков. Потом в ход пошли яйца, веники. А под конец несколько участников акции закидали камнями здание районного суда Ахалцихе. В результате выбитых несколько стекол пострадал один из служащих суда.
Глава Верховного суда Кота Кублашвили оценил происходящее как давление на суд. Он обвинил полицию в бездействии. Претензии у Кублашвили есть и к генпрокуратуре.
Категориулат мовитхов полиции саган. Я категорически требую от полиции расследовать это дело. Я также обращаюсь ко всем, в том числе и к прокуратуре, которая вчера занималась тиражированием лжи, и предлагаю, если кто-то недоволен решением суда, обжаловать его вышестоящей инстанции. Но обжаловать так, чтобы к делу были прикреплены хоть какие-то доказательства, чтобы суд счел позицию прокуратуры обоснованной.
Так глава Верховного суда ответил на претензии прокуратуры, которая накануне обвинила судью Джейранашвили в тенденциозности.
Это дело рассматривалось несколько месяцев в районном суде Ахалцихе, несколькими днями раньше до вынесения вердикта судья Гоча Джейранашвили по своей инициативе встретился с прокурором Самсхачавахэти Геви Папуашвили и посоветовал ему заключить процессуальный договор с обвиняемыми с условием их освобождения, что, по словам судьи, был бы хорошим выходом для всех. Прокурор отказался от этого предложения, поскольку условное наказание для этих лиц было неадекватным тем преступлениям, в которых они обвиняются.
Заявила представитель Генпрокуратуры Хатуна Паичадзе. По ее словам, после получения вердикта будет решен вопрос об его обжаловании. Адвокат Мамуки Хведельяни Мераб Гугуладзе решение суда называет справедливым. Однако противники вердикта намерены продолжать акции протеста, пока не будут задержаны бывшие полицейские. Их недовольство вызывает и тот факт, что двух фигурантов дела до задержания работающих в полиции восстановили на службе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Южная Осетия приступила к законодательной реформе, цель которой — создание идентичных социальных и экономических институтов и юридической базы для дальнейшего сотрудничества с Россией. Москва неоднократно заявляла, что так называемая гармонизация российского и юго-осетинского законодательства является непременным условием финансирования России программы социально-экономического развития самопроглашенной республики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По информации Республиканского министерства юстиции, в целях совершенствования законодательства республики в органах исполнительной власти Южной Осетии и России созданы 12 рабочих групп, деятельность которых координирует юго-осетинский Минюст. На сегодняшний день совместно российскими коллегами разработано 76 законопроектов, из которых 5 уже приняты парламентом. 46 из них уже одобрены Москвой, еще 8 направлены в Россию для согласования. В ближайшее время, еще до парламентских каникул, законодательное собрание планирует принять 15 новых законов. По словам министра юстиции Мурата Ванеева, законодательная реформа затрагивает в первую очередь социальную и экономическую сферу жизнедеятельности республики.
Совместно мы проанализировали наше законодательство. В целом, по большому счету, наше законодательство, оно, скажем так, основные моменты отражены. Но у нас имелись некоторые, будем говорить так, устаревшие законы, которые не удовлетворяют современным требованиям. Недостаточно была проработана практика правоприменения, то есть отсутствовали некоторые нормативные акты, там, допустим, от имени правительства или ведомственные какие-то акты для того, чтобы закон эффективно действовал. Ведь принятие самого закона – это еще не решение задачи. То есть надо проработать механизмы. А что такого рода мы совместно поработали с ними и пришли к каким-то определенным вещам, и вот эти пробелы восполняются.
По мнению главного редактора российского журнала «Вестник Кавказа» Алексея Власова, Россия меняет методологию сотрудничества с Южной Осетией. В предыдущие годы это сотрудничество носило несколько хаотичный характер, когда и формирование первоочередных задач Южной Осетии, и подключение российских министерств к их решению осуществлялись по не очень понятным схемам. Теперь стоит другая задача – создать четкую прозрачную систему российско-юго-осетинского взаимодействия – административного, финансового и законодательного, говорит Алексей Власов.
Все должно идти по единой схеме, согласованной. Если финансы – это смета, это акты приемки сдачи, я так понимаю, что у Голикова это принципиальная позиция. Ну и абсолютно правильное решение, что и законодательство нужно тоже сближать, чтобы не было правовых дыр.
Такое ощущение, что Южная Осетия встраивается в российскую вертикаль.
Ну, я бы сказал так, что, наверное, все-таки при сохранении атрибутов, по крайней мере, де юре независимости, безусловно, такие коммуникации, во-первых, управленческие будут идти заметно в ином режиме. Ну и да, законодательные базы, безусловно, будут общие.
По заявлению министра финансов Южной Осетии Азы Хабаловой, в республике в ближайшей перспективе будет создано свое казначейство. По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, казначейская система исполнения бюджета – это оптимальное решение для желающих обеспечить хоть какую-то сохранность бюджетных средств.
казначействе тоже, конечно, есть проблемы. Но вот все-таки бесспорным остается то, что когда мы перешли на казначейскую систему исполнения бюджета, то это, в общем, навело какой-то порядок, пускай относительный порядок в государственных финансах. Потому что если вспомнить те времена, когда бюджетные деньги шли через коммерческие банки, сколько там было злоупотреблений, то, конечно, никакого сравнения ситуация не выдерживает. Поэтому казначейская система исполнения бюджета – это лучше с точки зрения наведения порядка в государственных финансах.
Алексей Власов считает, что реформа югостинского законодательства в значительной степени стала следствием того, что изменилось качество российского кураторства.
Требования пошли другие. И если раньше кто-то скептически относился к приходу Голиковой, то я теперь скажу, что зря. Она показывает себя как человек очень жесткий. И я думаю, так просто ее и здесь, и там не переубедить. А вот ее позиция, она, знаете, как такой катализатор, что и другие люди, которые, может, раньше просто не хотели в это дело влезать, говорят, ну вот мы тоже так будем достаточно жесткой позиции занимать. И это, на самом деле, при всех недовольстве некоторых чиновников, это ведет к хорошим результатам для Схинвала тоже. Потому что люди, многие, начали работать. И работать системно. Это совсем другой разговор, чем еще там год-два назад.
То есть фактически новые кураторы взяли на себя функции институционального проектирования в Южной Осетии. Они сознательно и целенаправленно подталкивают своих партнеров к разработке новых законов, новых моделей экономических институтов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Многие из отбывавших сроки наказания в исправительных учреждениях Грузии, получившие в прошлом году статус политических заключенных, до сих пор не могут найти работу. Они утверждают, что причина – их неснятая судимость. Экс-заключенные требуют от парламента и прокуратуры Грузии оказания помощи в адаптации. Тему продолжит Нона Суварян.
Одного из руководителей батальона Авази генерала Тристана Цветалашвили арестовали в августе 2008 года по обвинению в государственном перевороте. Он был осужден на 8 лет тюремного заключения. В январе этого года он обрел свободу.
Парламент предоставил нам статус политзаключенных, но этого недостаточно. Сегодня мы сталкиваемся с большими проблемами, не можем начать работать. Ни одно из наших сфальсифицированных при прошлой власти дел до сих пор не пересмотрено. Поэтому сегодня мы обращаемся к народному защитнику, чтобы он походатайствовал перед прокуратурой, и та пересмотрела наши дела.
Леван Гогичаишвили из-за судимости не смог получить лицензию юриста, хотя тоже являлся обладателем статуса политзаключенного. О своих проблемах бывшие политузники поведали сегодня на закрытой встрече народному защитнику. Как оказалось, вопросы были и у Учина Нуашвили.
На многих делах по-прежнему остается гриф «секретно», что также рождает вопрос. Если человек признан политзаключенным, тогда должен быть поставлен вопрос о пересмотре его дела. У общества должен быть доступ. Я считаю, раз парламент принял политическое решение и признал их политзаключенными, с них непременно должны снять судимость, но это вновь затягивается.
Какими критериями руководствовался парламент, признав в спешке около 200 осужденных политзаключенными, остается загадка для представителя Центра политических исследований Отара Кахидзе. Юрист отмечает, что в Уголовном кодексе отсутствует норма о реабилитации отправленных за решетку по политическим мотивам.
Так что парламенту придется взять на себя ответственность и инициировать законодательные изменения, чтобы реабилитировать этих людей не только морально, но сделать конкретные шаги, удовлетворить их нужды.
Тем не менее, как говорит Кахидзе, для снятия судимости экс-заключенные должны обратиться в суд, а не парламент. Правовых рычагов, позволяющих пересмотреть дела бывших политзаключенных, нет и у прокуратуры, говорит пресс-спикер ведомства Хатуна Пайчадзе.
Закон требует, чтобы решения суда были изменены только путем судебного рассмотрения, поэтому идет работа по созданию комиссии, которая должна установить правовые недостатки. Пострадавшие должны дождаться, пока заработает комиссия.
Но когда комиссия будет сформирована, не знает никто, следовательно, по помочь бывшим политзаключенным с трудоустройством, государство пока не в состоянии. А между тем, объясняет юрист Центра по правам человека Нино Андриашвили, справку о судимости сегодня требуют во всех частных или государственных организациях. Юрист отмечает, что заключенные, попавшие под амнистию, поголовно столкнулись с проблемой безработицы. В свою очередь, отсутствие работы часто становится причиной совершения нового преступления. В Минюсте же утверждают, что ведомство уже приступило к реализации проекта по ресоциализации бывших заключенных. Бывшие политзаключенные могут воспользоваться его возможностями. По словам директора Центра инновационных программ Давида Майсурадзе, уже открылись курсы профессиональной переподготовки. Однако помощь в поисках работы в Минюст оказывать не будет. Как говорит Майсурадзе, подопечные центра должны позаботиться о себе сами. Вместе с тем, не исключено, что список политических заключенных пополнится новыми именами. На сегодняшней встрече с омбудсменом был поставлен вопрос создания общественной комиссии, которая рассмотрит заявки лиц, требующих предоставления такого статуса. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия должностные лица из ближайшего окружения президента Тибилова определяют, с какими журналистами могут общаться чиновники, а с какими им строго-настрого запрещено вступать в контакт, рассказывает Жанна Тарханова.
Информация о том, что я работаю над материалом о незаконно уволенной Соне Дзагоевой, дошла до югостинских чиновников еще до того, как он был опубликован. Вчера мне позвонил знакомый, участвовавший в предвыборной кампании Дзамбулата Тидеева, а затем и Аллы Джоевой, и сказал: «Что ты там ерунду пишешь про какую-то Соню Дзагоеву?» Меня его информированность, честно говоря, изумила. Мой собеседник также посмеялся над моими попытками получить комментарий от уполномоченного по правам человека Инала Тасоева. Ничего он не может комментировать, потому что генпрокурор Мираб Чигоев запретил чиновникам общаться с журналистами «Эхо Кавказа». Все зависит от Мираба Чигоева и главы президентской администрации Бориса Чочеева. Они запретили. Постоянно на совещаниях обсуждается деятельность радио «Эхо Кавказа», которое власти недолюбливают, объяснил мой знакомый. По его мнению, нынешняя власть не слишком жалует «Эхо» из-за критических материалов, хотя многие из нынешних высокопоставленных чиновников весьма позитивны. Оценивали его деятельность в период, когда они, будучи в оппозиции, вели борьбу с Эдуардом Кокойте. Получив должности, они предпочли отгородиться от общества глухой стеной. Естественно, радио стало им мешать и в одночасье превратилось из друга во врага. Ограничив доступ к информации, власти одновременно пытаются подорвать репутацию «Эхо Кавказа», утверждая, что это вражеская радиостанция и агент всех темных сил международного империализма. Сотрудница аппарата уполномоченного по правам человека Мадина Козаева, чьи ответы я процитировала в своем материале про Соню Дзагоеву, по всей вероятности непреложно следует в фарватере наставлений своего вождя Бориса Чочеева. Вчера после выхода в материала в эфир я получила от нее СМС. Козаева сообщила мне, что сайт «Эхо Кавказа», цитата, «идиотский и стрёмный». Не правда ли? Весьма достойный уровень полемики. А какой слог? Закачаешься. В югостинских СМИ, над которыми Борис Чочеев установил личный контроль, «Эхо Кавказа» регулярно упоминается как прогрузинский ресурс, финансируемый из США. Борис Чочеев, как рассказал мне около месяца назад в Цхинвале, один из известных в республике общественников, угрожал в припадке раздражения закрыть «Эхо Кавказа» и заблокировать трансляцию радиосигнала. Никому не запрещено мечтать о неосуществимом, но все же даже в мечтах стоило бы хранить приверженность демократическим идеалам и проявлять скромность, свойственную государственным деятелям. Кроме всего прочего, Борис Чочеев должен отдавать себе отчет, что даже если в ручном режиме заставить всех журналистов распевать осанну нынешним властям, никто не поверит в снизошедшую благодать. Но навязчивые увещевания администрации президента не работают. Могу сказать, что граждане Южной Осетии, эксперты, герои моих материалов постоянно благодарят меня. Они уверены, что о проблемах республики они могут узнать правду прежде всего на «Эхо Кавказа». С приходом команды Тибилова власть в Южной Осетии стала даже более закрытой для СМИ, чем при Кокойте. Нынешние чиновники приходят в выступление от любого слова, если это не восторженная похвала в их адрес. Буквально через 3 месяца после того, как Леонид Тибилов стал президентом, мой телефон стали обрывать взбешенные той или иной публикацией сотрудники его администрации. И с тех самых пор попытки надавить на меня, заставить изменить свою позицию не прекращаются. Ничего подобного администрация Эдуарда Кокойте себе не позволяла. Каждый раз после моих материалов с критикой тех или иных чиновников меня начинают по телефону пугать незнакомые люди. Глава комитета по информации и печати Вячеслав Габозов пару месяцев назад при вступлении в должность пообещал, что ситуация в информационной сфере станет при его содействии здоровее. Он обяжет чиновников регулярно отчитываться перед журналистами. Похоже, пока он не в состоянии сделать ни единого шага в этом направлении. И его легко понять. Линия Бориса Чочева, не считающего, видимо, что свободное слово есть неизбежный атрибут современной состоявшейся государственности, берет верх над любыми попытками цивилизовать то, что именуется независимым суверенным государством Южная Осетия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
С 1 июня увеличилось количество медицинских услуг для населения Грузии, которые будет оплачивать государственная страховка. В перечне тех заболеваний, лечение которых отныне согласно финансировать государство, оказались онкологические и плановые хирургические операции и, что немаловажно, роды. Рассказывает Тэмур Кигурадзе.
В ночь на 1 июля в тбилисской клинике имени Гудушаури у Анжелы Сараян родился сын. Ребенок стал одним из первых граждан Грузии, на которого распространились новые условия государственного страхования. Затраты на роды полностью покрыло государство. По словам сестры-роженицы Стеллы, это большое подспорье семейному бюджету.
Мы смогли сэкономить около 800 лари. Конечно, для нас это большие деньги. Теперь мы сможем их потратить на что-то другое.
По словам врачей клиники имени Гудушаури, государство теперь полностью покрывает не только обычные физиологические роды, но и кесарево сечение в случае необходимости. Как заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко, расширение спектра покрываемых государством медицинских услуг – часть программы всеобщего страхования, которая стартовала в начале этого года, но до сегодняшнего дня покрывала только экстренное медицинское обслуживание и лечение, от которого зависела жизнь человека.
С 1 июля началась регистрация граждан на проведение плановых медицинских мероприятий, операций и так далее. Все это происходит в масштабе всей страны. Те граждане, которые не обладают страховым полисом от частной компании, могут воспользоваться государственной страховкой.
С начала июля государство начнет оплачивать не только роды, но и лечение онкологических заболеваний и терапию. Глава Государственной службы здравоохранения Лаша Николадзе отмечает главное новшество. Государство возьмет на себя расходы по плановым операциям в размере 70% от общей стоимости на сумму, не превышающую 15 тысяч лари в год.
Возьмите, например, операции на сердце. Раньше людям из-за этого приходилось брать огромные кредиты в банках, продавать автомобили и закладывать квартиры. Теперь этого не будет. Государство возьмет на себя львиную часть расходов.
По словам Лаши Николадзе, уже на первом этапе программы государственного страхования принять в ней участие решили более 1 300 000 человек. Причем каждый пациент сам выбирает себе медицинское учреждение, которому он доверяет. Работает принцип рыночной экономики, говорит чиновник. Однако именно в нарушении принципа рыночной экономики обвиняют государство частные страховые компании. Предоставляя огромной части грузинского населения бесплатную страховку, государство подрывает страховой рынок, говорит эксперты. работы. Глава НПО «Страховой институт Грузии» Георгий Галашвили считает, что частным компаниям нечего даже и думать о том, чтобы конкурировать с государственной страховкой. Он предрекает, что компании потеряют до 300 миллионов лари дохода в год и более трети своих клиентов. Тем не менее, это отнюдь не означает, что частные компании начнут лопаться одна за другой, говорит Галашвили.
Не будет массового банкротства. Все частные компании доведут свои медицинские программы до конца, завершат выплаты и перестанут участвовать в этих программах. Они выберут новую тактику, переключатся на страхование другого типа, будут работать с автомобильным рынком и со страховкой недвижимого имущества.
Впрочем, не исключено, что компании продолжат функционировать в медицинской сфере. Гигулашвили отмечает, что государство спонсирует 70% операций и при этом не включает в оплаченный пакет стоимость медикаментов. Именно за это, как за спасительный круг, могут ухватиться частники, предложить соответствующие полисы. Речь, конечно, не пойдет о конкуренции с государственной страховкой, так как объемы будут несопоставимы, уточняет Гигулашвили. Однако какую-то долю рынка частникам удержать удастся. Всеобщая медицинская страховка была одним из предвыборных обещаний грузинской мечты, напоминают политические эксперты, и уточняют, что переход на второй этап страхования и расширение списка услуг не может не отразиться на росте голосов избирателей за кандидата от правящей коалиции перед предстоящими осенью президентскими выборами. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 июля, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге – половина восьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Депутат парламента Грузии Тамар Кардзая убеждена, что правоохранительные органы защитят права меньшинств, и каждый гражданин сможет по месту жительства справлять свои религиозные ритуалы, сообщает «Грузия онлайн». Парламент Грузии может контролировать действия правительства и министерств. Я уверена, что МВД Грузии защитит права меньшинств, и каждый человек может справлять свои религиозные ритуалы по месту жительства, и им не будут создаваться препоны. Я считаю, что обязанности правительства состоят именно в том, чтобы защищать права меньшинств и должным образом поставить вопрос об ответственности тех лиц, кто ограничивает их права угрозами или насилием, заявила Кардзая. Сегодня днем 6 июля у домов, расположенных вблизи набережной Терека во Владикавказе, прогремел взрыв. Как сообщили в МВД Северной Осетии, от взрыва никто не пострадал. По данным полиции, взрывное устройство находилось в мусорном контейнере. Взрыв был такой силы, что выбило окна в расположенных рядом домах. Территория оцеплена, поскольку полиция опасается повторного взрыва. На месте взрыва работают эксперты и кинологи. Здесь также находится замминистра внутренних дел Казбек Бекмуразов, передает ИА Регну. В Грузии создана система раннего оповещения радиационной опасности. Как сообщили в Министерстве по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии, система создана при содействии МАГАТЭ, передает «Грузия онлайн». В рамках проекта Национальному агентству окружающей среды было передано 7 автоматических и 1 центральная станция слежения за измерением уровня радиации. Они установлены в Тбилиси, Кутаиси, Телави, Месте, Балнесе, Батуми и Ахалцике. При помощи этой техники будет осуществляться постоянный мониторинг радиационного фона. В Тбилиси эти данные будут передаваться автоматически каждые 6 часов. В случае, если радиационный фон будет выше установленного минимума, включается сигнализация, и система перейдет в режим скоростной передачи информации измерения, 10-минутный режим, что позволит соответствующим службам принять необходимые меры. Репатрианты из Сирии, вернувшиеся на свою историческую родину сегодня ночью, 6 июля, расселены в Гудаутском пансионате «Черноморец», передает «Абсны пресс». Зафрактованный правительством самопровозглашенной республики Абхазия самолет приземлился в аэропорту Сочи в 1:15.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вчера информационное агентство «Абсны Пресс» сообщило о том, что служба государственной безопасности самопроглашенной республики Абхазия задержала контрабандный груз, а именно два КАМАЗа, груженных различными сельхозпродуктами, которые пересекли вброд Ингури, въехали на территорию Абхазии. Рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Произошло это довольно давно, 19 июня, и только сейчас об этом была распространена информация. Интересно не только то, что эту контрабанду задержали, она в принципе в очень большом объеме идет на территорию Абхазии. Сегодня все практически рынки переполнены либо продукцией грузинских крестьян, либо транзитной продукцией, которая идет из Турции транзитом через Грузию в Абхазию, и все эти товары обычно поступают на абхазские рынки контрабандным путем. К сожалению, несмотря на то, что в последние годы идет значительное укрепление государственной границы по реке Ингур, тем не менее, эта борьба с контрабандой, она проходит вялотекущей, и не думаю, что вслед за задержанием двух грузовиков пойдут борьба с контрабандой. Наверное, будет большая пауза, может быть, в конце года еще задержат пару грузовиков, хотя понятно, что эти грузовики идут по проторенным маршрутам, и их давно крышуют очень многие влиятельные силовики, которые так или иначе имеют отношение к функционированию этой границы. В Абхазии поступают не только контрабандные грузы из Грузии. Здесь последние годы активно работают и гастарбайтеры грузинские. В основном это были строители, но сейчас ареал их деятельности значительно расширился, и теперь они встречаются не только в Ачимчире, в Варчале или Сухуми. Они теперь уже встречаются в очень неожиданных местах, таких как озеро Рица, Пицунда, Гагра, и работают они в шашлычных, в различных ресторанах и так далее. И вот несколько человек были задержаны, которые не имели никаких документов разрешительных на том же озере Рите и в Пицунде. И об этом факте сообщала местная абхазская пресса.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В среду на пресс-конференции Бедзин Иванишвили подтвердил, что намерен в скором будущем уйти из политики. Когда именно это произойдет, грузинский премьер-министр пока не уточняет, но заявляет, что решение его окончательное и пересмотру не подлежит. Рассказывает Олеся Вартанян.
Это был главный вопрос встречи Бедзина Иванишвили с журналистами. Премьера несколько раз спрашивали о его недавнем заявлении для зарубежной прессы об уходе из политики после президентских выборов. Иванишвили вновь подтвердил свое решение уйти с поста главы правительства. Детали сообщать он пока отказывается. Премьер сказал лишь, что намерен присоединиться к гражданскому сектору и, как обещал еще полтора года назад, оппонировать власти.
«Ни в коем случае я, уйдя из политики, не буду пытаться стать своего рода внешним организатором правящей команды. Я буду способствовать контролю со стороны общества над действиями правительства. Буду предупреждать о неправильных решениях, но упаси меня, Боже, стать неформальным лидером власти».
Кто станет его наследником в кабинете министров, Иванишвили говорить пока отказывается, но он уже точно решил, что в самом скором будущем президенту нужно будет вернуть часть отобранных у него конституционных полномочий, чтобы он мог, как и раньше, на равных с премьером управлять страной. Сразу после ухода с поста главы правительства Иванишвили намерен инвестировать немалые средства в развитие экономики страны. Рост экономических показателей, как он отметил, ключ к разрешению всех, даже политических проблем в Грузии.
«Я хочу участвовать в развитии всего организма, а не только его отдельной конечности. Это мой принцип и, если хотите, причина моего решения об уходе. Правительство не должно все брать на себя. За обществом должно быть последнее слово»,
говорил Иванишвили. «Досрочных парламентских выборов допускать не следует», — сказал он. «Как только с политической арены уйдет национальное движение, грузинская мечта распадется сама по себе, и из нее выделится ядро, которое будет оппонировать власти», — успокоил журналистов Иванишвили. Несмотря на грядущие серьезные политические изменения, премьер настойчиво повторяет, что его команде удастся в ближайшие 2-3 года воплотить в жизнь все предвыборные обещания. Иванишвили особенно доволен тем, как продвигается процесс нормализации отношений с Россией. Он сообщил,
сообщил, что число российских туристов в этом году удвоилось. Через 2-3 недели грузинская сельскохозяйственная продукция получит зеленый свет для возвращения на российский рынок. Иванишвили уверен, что даже такие скандальные истории, как строительство заградительных сооружений из колючей проволоки на административной границе с Южной Осетией, не помеха взятому Тбилиси курсу на улучшение отношений с Москвой.
Я думаю, что все урегулируется. Не надо впадать в истерику. Так просто не бывает, чтобы мы разом вышли из той тупиковой ситуации, в которую они, прошлые власти, нас вогнали. В будущем, по-моему, тоже будут подобные казусы. Главное для нас не изменять стратегии, шаг за шагом постепенно двигаться к цели.
Иванишвили сегодня впервые сообщил, что к процессу налаживания грузино-российских отношений Тбилиси пытается привлечь Армению. В последнее время влиятельные представители его кабинета министров часто ездят с визитами в армянскую столицу, чтобы, как отметил премьер, обсудить там не только вопросы двухстороннего сотрудничества, но и проблемы, связанные с Москвой.
Вы не думаете, что решение этого вопроса, возвращение конфликтных регионов, только в руках России? Ей, безусловно, отведена в этом большая роль. Но намного важнее для нас думать не о территориях их возвращения, а о людях. Нам следует убедить наших братьев абхазов и осетин, что совместное проживание с нами будет более полезнее для них, нежели та ситуация, в которой мы с ними пребываем сейчас.
Премьер сказал, что не отказывается от идеи восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию, пусть даже из-за политических разногласий достичь конкретного результата в ближайшем будущем не представляется возможным. Но работа в этом направлении идет. По словам Иванишвили, Тбилиси обсуждает с Сухуми вопрос о железной дороге посредством народной дипломатии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Сегодня в рубрике «Взгляд из» грузинский публицист Дмитрий Маниава. Его текст читает Олег Кусов.
«Взгляд из».
Весть о скорой отставке Бедзины Иванишвили взбудоражила экспертное сообщество, как удар хлыста, как стакан коньяка на рассвете. Кто-то уходит, не прощаясь, кто-то прощается и не уходит. А что до Иванишвили, то он, кажется, намерен сделать все это одновременно. Если коротко, он собирается продолжить управление страной, не заморачиваясь представительскими функциями и ежедневной рутиной, используя инструменты непрямого воздействия и неформального влияния на политиков. И все вроде бы легально, и демократия этого не запрещает, несмотря на то, что новая система управления Грузией, скорее всего, по факту будет ей противоречить. А почему мы вообще говорим о демократии? То, что часто воспринимается как стремление к демократии в Грузии, в большинстве случаев является лишь тягой к более пристойному и предсказуемому авторитарному режиму. Авторитаризм, он ведь разный бывает. Иногда он нерационально жесток и импульсивен, с целым ворохом комплексов и амбиций, но иногда выглядит вполне импозантно и ведет себя как Дон Корлеоне на свадьбе дочери. Ни для кого не секрет, что большая часть электората, в первую очередь, проверяет любого грузинского политика на соответствие образу и архетипу строгого, но справедливого отца, который возвышается над местной политикой, как казбек над стадом баранов. Безумный и невоздержанный, как пьяная обезьяна, режим с воплями рухнул в пропасть. Но практически сразу же выяснилась странная, на первый взгляд, штука. Стремление к авторитарной стабильности, корни которой уходят даже не в советский, а гораздо более ранний период нашествия и феодальных усобиц, по меньшей мере, ничуть не слабее, чем желание строить демократию при отсутствии соответствующих навыков. Новая система интегрирует в себя оба этих разнонаправленных вектора. Формально это будет демократическое государство со всеобщим избирательным правом, разделением властей, определенной прозрачностью и подотчетностью. Но все это, словно мышцы со скелетом, будет соединено с криптократической вертикалью во главе с пресловутым отцом. Эта модель страшна, но, увы, она вполне адекватно отражает чаяния большей части общества на данной стадии развития, и, разумеется, она не случайна и просчитана заранее. Реальная власть уйдет в тень. Самой важной формой политической коммуникации в новой реальности станут неофициальные, возможно, иногда застольные беседы неформального лидера нации с министрами и депутатами. Иванишвили, скорее всего, на радость народным массам периодически будет исполнять роль батюшки-заступника, обличающего лукавых бояр за перегибы на местах и головокружение от успехов. Разумеется, кто-то из политиков чисто теоретически может восстать против новой системы. Вернее, он может попытаться. Но это маловероятно. Возможно, это прозвучит грубо, но мозги большинства грузинских политиков заточены под авторитаризм и подчинение. На подходе реформа местного самоуправления, и необходимо бороться за каждый пункт. Именно там следует заложить фундамент демократии. Это, вероятно, в 1000 раз важнее, чем то, куда уходит и откуда приходит Иванишвили. А всем, кому дороги демократические идеалы, как бы банально это ни прозвучало, пора работать, пора таскать кирпичи.
Олег Кусов читал текст Дмитрия Маниава.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол». С политологом Никой Читадзе, депутатом парламента от грузинской мечты Гии Цагариишвили, побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Гия, у меня первый вопрос к вам. Бедзина Иванишвили вновь подтвердил, что он уходит вскоре после выборов. И, в общем, я должен сказать, меня не покидает ощущение, что более странного политика на постсоветском пространстве не было. Да, там его искренность подкупает, но иногда некоторые его заявления и поступки кажутся ужасно непрофессиональными в политическом смысле. Вот сейчас он уйдет. Избиратели на него рассчитывают. Даже не на то, что будут исполнены обещания, как это утверждает нацдвижение, а просто на какую-то ясность. Потому что ситуация все еще остается неопределенной во внутренней политике. Он уйдет и в отсутствии сложившихся государственных институтов, институтов демократии. Это будет сильный, по-моему, очень удар по системе власти. И, в общем, два объяснения. Либо игрушка надоела, он ее выбрасывает, либо просто не желает нести ответственность за то, что происходит в стране. Как вы считаете?
А что происходит в стране такого, что он не хочет нести ответственность?
В стране оформляется некий новый курс, но его нельзя назвать оформленным, и он вряд ли оформится до октября. Да, то есть все-таки не сложились новые правила игры, демонтируются старые институты власти, а новые пока не заработали в полную силу.
Да, насчет ухода из политики, Иванишвили уже не первый раз говорит, это сказал в начале пути, в начале своей карьеры политической. Вы знаете, где-то год тому назад, еще больше тому назад, когда он первый раз выступил перед обществом, он сказал это, что он уйдет из политики в ближайшие годы, если он выиграет выборы. Прошел год уже почти, и он опять напомнил об этом и опять сказал, что он хочет уйти после президентских выборов. Но я скажу так, это пока нерешенный вопрос. Идет сейчас диалог внутри коалиции, и Иванишвили разговаривает с лидерами 6 партий. Вы знаете, там в коалиции 6 партий сейчас работают вместе. И работают очень слаженно, я могу так сказать. Это, по-моему, уникальный опыт. Опыт у нас уже накопился. Так что пока это нерешенный вопрос. И это не новшество для грузин, для политических элит Грузии. Еще раз хочу вам сказать, что это не первый раз, когда Иванишвили об этом разговаривать.
Да-да, это я знаю, но он поначалу, Гия, он поначалу все-таки говорил о том, что он уйдет, когда уже будет ясно, каким путем движется страна. Это, по-моему, и сегодня не ясно, и не будет ясно в октябре.
Ну, мы думаем, что после октября, когда закончатся президентские выборы, после этого очень много чего будет ясно уже. И потом идут местные выборы, местное самоуправление, вы знаете. Мы так считаем коалицией, у нас единое такое мнение, что если премьер-министр хочет уйти из политики, тогда это должно произойти после местных выборов. Вот тогда мы так думаем. Это может быть лучше для него, для коалиции, для страны. Я могу сказать вам одно, что вот эти обещания, которые Иванишвили давал, он не в одиночестве давал грузинскому народу. Давали мы вместе, все, вместе взятые люди, те люди, которые боролись с режимом Саакашвили где-то 9 лет. Так что вот эти обещания мы выполнить вместе. Не только Иванишвили, и не только там Аласанья или Саникидзе или другие политики. Вместе должны выполнить эти обещания, и эти обещания обязательно выполнятся.
Благодарю вас, Гия. Давайте дадим, да, давайте дадим слово вашему собеседнику Ника Читадзе. Ну, вы считаете тоже, наверное, да, что это будет сильным ударом по системе власти уход Иванишвили. Нет ли в этом на самом деле вины прежнего режима, который действительно не сформировал государственные институты, и поэтому до сих пор сегодня система держится в значительной степени на одном человеке?
Я хотел бы, с вашего позволения, отметить, что знаете, в этом случае, несмотря на ошибки предыдущих властей в разных направлениях, да, конечно же, винить значит, предыдущие власти в том, что нынешний премьер-министр господин Иванишвили хочет значит, уйти из политики или подать на отставку и так далее и тому подобное, то в этом случае, конечно, винить предыдущие власти, я думаю, сейчас неуместно. Вот. С другой стороны, конечно, вопрос о том, что, почему господин Иванишвили хочет уйти, но здесь можно, конечно, в этом случае рассматривать несколько причин, почему господин премьер хочет покинуть свой пост, почему он заявил об этом. Во всяком случае, можно говорить о том, в первую очередь, что господин Иванишвили на данном этапе является, в первую очередь, так сказать, гарантом единства правящей коалиции, коалиция «Грузинская мечта», которая объединяет 6 партий, хотя в парламент входят представители и 9 политических партий. Да, и вопрос, соответственно, в случае отставки премьера, то может быть возникнет вакуум власти, что, конечно же, не будет хорошо и положительно влиять на национальные интересы Грузии, на государственность Грузии. Вот. И, конечно же, второй вопрос, что Иванишвили также является вот, для многих граждан Грузии, конечно же, гарантом вот, улучшения социального и экономического положения многих граждан Грузии. Соответственно, я думаю, что многие полагались на Иванишвили, хотя, к сожалению, правда, в этом случае вот факт, что многие вот, граждане Грузии полагались и в этом случае полагаются и опираются на определенную личность, а не на политические институты, то, конечно же, это никак не отразится положительно на будущее Грузии. Конечно, в первую очередь в Грузии должны быть созданы определенные государственные институты в разных направлениях, что будет способствовать вот, развитию грузинской государственности.
Ну, по-моему, вот, кстати, о создании, все-таки я вас возвращаю к своему вопросу, о создании этих институтов могли бы подумать и националы, они в течение 9 лет были у власти. И я хочу спросить, Гия Цигаришвили, Бедзина Иванишвили сказал, что когда нацдвижение, проиграв выборы, президентские выборы, уйдет с политической сцены, грузинская мечта расколется, и мы получим многопартийную систему. Это тоже звучит, в общем, довольно наивно. Готова ли сегодня Грузия к демократическому... демократической системе.
Да, понятно. Вопрос понятен. Он, я думаю, не так говорил насчет вот этой проблемы. Я думаю, он не думаю, а он точно так сказал. Если национальное движение расколется и уйдет из политической сцены, тогда придут новые силы. Вы знаете, святое место пустым не бывает. Всегда находятся люди и партии, лидеры, которые приходят в политику новыми мыслями, новыми запросами. Я считаю, что это очень хорошо. Не будет национального движения, будут другие партии, другие движения, другие лидеры, которые придут. Придут в оппозиции сперва, а может быть, после немногих лет придут во власти. Я не думаю, что это трагедия. Вот для Саакашвили вот эта утрата власти – это личная трагедия. Это трагедия не только в политическом смысле. Личная трагедия и для него, и для многих лидеров национального движения. Вы точно сказали, Андрей, что в Грузии была власть одного человека. Всегда так было, понимаете? Вот 23-й год нашей независимости идет, и всегда политические силы собирались вокруг одного авторитетного лидера, который потом занимался устройством своей личной жизни и становился автократом. А Иванишвили не такой, понимаете? Абсолютно, он другой человек. Другой человек во всяком смысле другой человек. Он думает по-другому. Он хочет уйти с авансцены, чтобы дать путь развития партийной демократии в Грузии, которой не было никогда в Грузии, понимаете? Был Саакашвили, и были там карманные оппозиционеры. Я уже 10-й год работаю в парламенте, это очень хорошо знаю. Как создавались там партии, как будут партии оппозиционные. А создавались при кормушке правительства, при деньгах Саакашвили, при деньгах Мирабишвили и других спонсоров. Этого не будет никогда в Грузии. Будет свободная партийная демократия, будут лидеры сильные, но будут лидеры сильные во множественном числе. Они будут там автократы и цари, и царьки маленькие. Такого периода больше не будет.
Ника Читадзе, еще Бедзина Иванишвили, сказал очень, на мой взгляд, интересную и важную вещь. Он заявил, что президенту надо вернуть значительную часть полномочий. То есть, как я понимаю, в Грузии будет два сильных центра власти. Как вы считаете, это действительно то, что нужно стране?
Я думаю, согласно тем поправкам, которые осуществились в Конституции Грузии, там, если не ошибаюсь, 44 поправки, да, то Грузия должна на данном этапе, то есть после октября нынешнего года, являться именно, так сказать, полупарламентской республикой, где, с одной стороны, будут сокращены полномочия президента, с другой стороны, наоборот, будут укреплены полномочия законодательного органа парламента Грузии. Соответственно, я думаю, что если на данном этапе, значит, вот власть президента и власть премьер-министра будут балансировать друг друга, то я думаю, это все будет влиять положительно на будущее Грузии. Так что, я думаю, что вот те полномочия, которые предусматриваются для президента Грузии после октября 2013 года, так же, как и для премьера, и для парламента, и тогда вот это, те поправки, они должны в этом случае, я думаю, быть сохранены, потому что я думаю, что Грузия, так устала, устала в результате того, какие изменения проходят в Конституции Грузии после восстановления национальной независимости Грузии. Да? Соответственно, я думаю, что с этим нужно покончить. Один раз и навсегда должны определить основные приоритеты. Может быть, в будущем будут какие-то определенные поправки. Да? Но я думаю, что многое, вот когда мы говорим о государственности Грузии, о функционировании государственных институтов, это все должно многое зависеть именно от верховного закона Грузии, грузинского государства, от Конституции. Да? Вот. Почему, например, Соединенные Штаты Америки являются мощным государством? Да, потому что у них сильные демократические институты. А почему у США сильные демократические Конституционный институт, потому что Конституция, которая была принята еще в 1727 году, она и действует и сейчас, только 27 поправок там были внесены. Соответственно, я думаю, что если Грузия, в будущем и верховный закон Грузии будет свободен от вот разных разного вида изменений в будущем, которые касаются и там повышения, или там уменьшения полномочий, или президента, или премьер-министра и так далее и тому подобное, то это все будет положительно влиять на государственность Грузии. Так
спасибо, что, спасибо, думаю, Ника. Что это... Да, спасибо, Ника. Мы, к сожалению, исчерпали наше время. И жалко, что вы не консультировали в свое время президента Саакашвили, который обращался с Конституцией как хотел. Я напомню, у нас на линии прямого эфира были депутат парламента от грузинской мечты Гия Цигаришвили и политолог Ника Читадзе.
С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.